Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14:05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать главные события, которые накопились к этому часу. Но прежде наши координаты. 7373948 – это телефон. СМС плюс 7925888948. Твиттер «Собака говорит Москва». Телеграм «Говорит Москобот». На ленту информационных агентств мы тоже смотрим. Есть заявление главы комиссии Госдумы господина Пискарева РИА Новости, который говорит, что вмешательство в ход голосования по поправкам в Конституцию недопустимо, будет пресекаться в соответствии с законом. Еще более 17% москвичей имеют антитела к COVID-19. Замэра Ракова об этом информирует. Парламент Молдавии принял декларацию, осуждающую переход депутатов между партиями. И глава Сахалинского отделения Пенсионного фонда России задержан по подозрению в получении взятки. Это данные Следственного комитета. Что еще? Есть очень много статей, связанных с тем, как тот та или иная сфера выходит, например, из кризиса. Еще говорят про экотуризм, который на особо охраняемых природных территориях будет развиваться. Есть, так, от Интерфакса рынок акций днем замедлил снижение вместе с нефтью. В откате лидируют Россети, Роснефть и Норникель. Это новости экономики. И ученые обнаружили связь между воспалительными процессами и развитием болезни Паркинсона. Это ТАСС. Очень много новостей тоже связано на медицинскую тему. Не случайно я вам для вас упомянула заявление Анастасии Раковой, которая говорит, что продолжает выявлять антитела к COVID-19 у москвичей. В частности, вот несколько тысяч человек обследовали, у 17% обследованных уже обнаружены эти антитела. Почему я на этом заостряю внимание? Потому что в трех регионах России проведут исследования популяционного иммунитета COVID-19. Все подробности после отбивки.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, речь идет о Хабаровском крае, о Тюмени и Санкт-Петербурге, сообщается на сайте Роспотребнадзора. Там уточняется, что старт исследований запланирован на июнь. По данным ведомства, полученные данные о состоянии популяционного иммунитета необходимы для прогнозирования развития эпидемиологической ситуации. Кроме того, они позволят выявить особенности эпидемического процесса и спланировать мероприятия по специфической и неспецифической профилактике коронавируса. Исследование планируется включить еще детей от года до 17 лет, а также взрослых 6 возрастных групп. 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, а также 70 лет и старше, чтобы выявить, чтобы понять, точнее, развивается ли популяционный иммунитет. Я надеюсь, что с нами сейчас будет на связи иммунолог. Иммунолог у нас Михаил Костинов, он руководитель лаборатории вакцины профилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцины сывороток имени Мечникова, профессор, доктор медицинских наук. Михаил Петрович, я вас приветствую, здравствуйте.
Добрый день.
Михаил Петрович, скажите, пожалуйста, вот с учетом того, что вирус затрагивает население все-таки неравномерно, насколько релевантно будет такое исследование в отдельно взятых трех регионах и каких результатов стоит ждать?
Ну, понимаете, потому что Россия у нас большая, это не взять ее в европейскую страну, которая приравняется к Москве. Поскольку у нас территория очень большая, то всегда возникают особенности. Особенности вот этой иммунной прослойки, в которой иммунная прослойка определяет политику в дальнейшем. Как должны организовать, если будет вакцины? Сколько, допустим, если нет вакцины, что должны делать? Какие-то профилактические мероприятия. То есть, так, как готовить, допустим, опять койка дней в осеннее или зимнее время? Никто не знает. С этим дается иммунная прослойка. Взяты разные регионы. Ну, Дальний Восток, потому что их особенности ближе к Китаю, там может быть иммунитет выше, может быть, чем у нас. Дальше берется Санкт-Петербург, потому что это город тоже такой туристический и тоже может быть выше, чем и другие. И взятый регион Тюмень, который, допустим, да, городишко, который, он не имеет такой, как и трансфер, самолеты и так далее. То есть как в сторонку. И, конечно, мы имеем Москва, еще Московская область этой сферы. Соответственно, мы можем создавать иммунную прослойку. И когда считается на количество людей, сколько у нас в России, могут сказать, да, действительно, допустим, получается у нас переболели косвенные, так, не прямым, переболели 10-20%, из которых больше переболели в эти городах, где скучность, где связь, допустим, с китайцами, там идет туристы и так далее. Вот для чего это надо важно, чтобы знать истину.
Хорошо, Михаил Петрович, а важно еще понять все-таки, от чего зависит формирование популяционного иммунитета, и есть ли какая-то зависимость, я, насколько понимаю, американские иммунологи этим занимаются, китайские тоже, то есть есть ли зависимость устойчивости к вирусу и, например, расовой принадлежности или присутствие на определенной территории, проживание, я имею в виду, на определенной территории, можно это уже сказать об этом или нет?
Так, да, сейчас я вам скажу. Дело в том, что по национальности, по расовой, есть особенность, но это редко встречается. Допустим, по гемофильной инфекции. Вот это, ну, это очень редко. Поэтому я не думаю, что здесь будет иммунитет зависит от расы. Все здесь иммунитет может зависеть от возраста человека. Ребенок будет один иммунитет, допустим, взрослый или старый поколение будет другой иммунитет. Зависит от тяжести, который перенес вот эту коронавирусную инфекцию. До сегодняшнего дня это пока никто не может сказать на 100%, какой иммунитет тот, который в легкой форме, и тот, который в тяжелой форме. Вот, вот от чего зависит. И, конечно, будет от скученности людей. Там, где была заболеваемость, наверняка считается, что может быть больше количество вот этих людей, которые перенесли атипичные формы, то есть необычные формы или легкую форму на ногах. И тогда получится иммунная прослойка больше.
Михаил Петрович, смотрите, вот китайские врачи говорят, что различные типы вируса, они тесно связаны все-таки с его патогенностью. Говорят, что тип, который распространен, например, в Италии, более высокой смертностью обладает патогенностью, а вирус, который в Южной Корее и Японии, наоборот, имеет более низкие показатели вот этой патогенности и, соответственно, смертности. Можно ли сказать, что есть какое-то влияние, которое окажет непрерывная мутация коронавируса на текущую борьбу с эпидемией?
Ну, допустим, я бы... Ну, они дают свое мнение, но дело в том, что здесь немножко другие подходы. Это совсем другое. Ну, давай начнем. Сейчас считайте уровень жизни у тех, которые живут в Китае, какой уровень жизни и какая продолжительность жизни, и какая скученность. И считайте, допустим, что в Европе. В Европе, если взять, в основном, посчитайте внимательно, кто у них скончались, эти люди, которые... старшего, преклонного возраста, не старшего, а преклонного возраста. И причем они находились как в инкубаторах. Они в эти дома престарелых, и сразу это было почти до целой вот эти, обычно вот эти стационары, или как называется, дома престарелых, они пошли на летальные сходы. Больше половины, я так думаю. Соответственно, вот здесь, конечно, заболеваемость может быть другой. Другое дело, что какие-то, допустим, особенности национальной охоты, так можно звать, может быть и есть. Может быть, азиатский вот этот тип, который человеческий, может быть, они по-другому реагируют на вирусы. Может быть такое, я не отключаю. Но сказать, что вирус, что в Китае, что был, допустим, в Европе, что у нас, это разные вирусы. Нет. Если было бы разный вирус, совсем другой. Это есть вирус, который постепенно он переходит в вот эти свои, которые идет мутации. Но эта мутация еще не вызывает в коренном, как другой вирус, чтобы его отнестись уже не SARS-CoV-2, а был, допустим, SARS-CoV-3. Вот это. Uh-huh. Поэтому он меняется, но это потому, что он очень такой длинная его структура, меняется каждые 2-3 недели. Но сказать, что появился совсем другой вирус, я бы это не сказал.
Хорошо, тогда смотрите, можно понять, возвращаясь к теме вот этого, ну, как правильно назвать, пилотных регионов по, значит, исследованию популяционного иммунитета, точный порог вот этого группового иммунитета, он ясен или все-таки нет?
Нет, это не будет ясен, нет, 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 не будет. Ну, дело в том, что, как вы понимаете, дело в том, чтобы создать этот популяционный вот иммунитет, нам нужно обследовать не только, что берется, допустим, 10 тысяч такого, допустим, 10 тысяч стариков, 10 тысяч, допустим, 35 лет, 10 тысяч, допустим, 18 лет. Конечно, так. В эпидемиологическом плане это есть, но это не является истиной, понимаете, не является истиной. Но примерно мы можем создавать. Другое дело, что, допустим, если как у нас, что истиной остается? Смотрите, у нас идет, допустим, вакцинация 95%. Мы имеем при таком охвате, мы можем прогнозировать, что нам не страшно, допустим, или дифтерия, или столбняк, потому что уже известно, доказано. А здесь мы не знаем, понимаете, это получается как кот в мешке. Мы неизвестно, как будут вести себя те, которые болели, даже потому что сейчас берется исследовать, да? А что будет осенью? Будут изучать, что из этих, которые были иммунитет, переболели повторно или нет? И будет как раз ответный вопрос, могут болеть или не могут болеть? Понимаете?
Но все-таки коронавирус, вот просто чтобы... Да, смотрите, Михаил Петрович, я пытаюсь понять, вот именно коронавирус, это все-таки штука близкая, ну, как бы там, по формированию иммунитета и так далее, к каким-то вот этим вот заболеваниям типа кори, дифтерии, или все-таки это грипп и группу ОРВИ, просто чтобы понимать, насколько будет страшно, если человек опять заболеет? Насколько это критично? Понимаете? Но люди же болеют гриппом периодически.
Я понял. Да. Но это идет РНК-овый вирус. Понимаете? Ну, относится, допустим, тоже РНК-вирус одноцепочный, идет грипп. Да? Вот так, это известно. Да. Но что известно, что грипп, допустим, если вы болели вот этим гриппом в этом году тяжело, у вас иммунитет может сохраняться долго. Долго может сохраняться, ну, сколько может быть, 10 лет, ну, может, 20 лет. Но это будет, если вы заболеете другим вирусом гриппа, будет в более легкой форме. Почему? Потому что, ну, структура полностью не меняется. Вот пример, да, вам дам. Когда была у нас пандемия вот этой гриппа, 9-10 год, оказалось, что здесь в основном болеют люди, которые, допустим, старше, которые 60 годов рождения. Почему?
Так.
А потому что оказалось, так, что, вероятно, вот этот вирус какой-нибудь, его в генетической структуре, то, что было до 60-го года, они встречались с населением. И они болели вот это, которые родились до 60-го года, но они болели в более легкой форме. А вот то, что болели старше 60-го года, то есть которые родились, они болели в более тяжелой форме. Почему? Потому что они встречались. Здесь так и думаю, чтобы не пугать население. Если человек в настоящее время, он болеет, вот это коронавирус, SARS-CoV-2, я не могу сказать, что у него не будет иммунитет. Может, этот иммунитет сохраняется на всю жизнь. Может быть.
Так,
почему?
Так.
Потому что по патогенности, по строению вируса, он необычный вирус, понимаете? Это необычный вирус. Он имеет свои такие специальные изменения в патогенности, как констатная часть, как строение вируса, так голова и хвост, да? Он имеет.
Вы знаете, была такая теория. Вот, кстати, по необычности этого вируса люди приводили аналогию, ну, что-то вроде из химии, как будто, знаете, вот есть там бинарные газы, например, да, и что коронавирус может условно в организме присоединяться к каким-то, не знаю, вирусу гриппа или еще что-то, и таким образом использовать его как транспорт и атаковать сильнее. Ну, что-то в этом роде. То есть я правильно понимаю, что теорий еще очень много?
У него сейчас много исследований и так далее. Угу. Другое дело, что я другое мнение, которое, может быть, немножко закрыть глаза и думать, что может быть исхода коронавируса. Значит, может быть такое, что он больше влияет вообще на инфекционные заболевания в целом. Может быть. Никто так не знает, что будет осенью. То, что, кто возьмет верхушку? Возьмет коронавирус верхушку или возьмет грипп? Или, может быть, будет грипп и коронавирус? Никто, это все загадки. Вот сегодня 5 часов идет как раз совещание вот этой экспертной команды, которая из Европы. Что нам ожидать вот осенью, да, когда начинается сезон гриппа? Что будет? Никто не знает. Но есть такое, что, вероятно, обычно не будет. Не будет обычное. Кто-то будет первый, кто будет второе. Почему? Потому что сам изменение в иммунной системе, это коронавируса, такие идет это изменение, которые пока еще следует дальнейше изучать. И даже то, что сейчас мы сделаем этот антитела, это не означает, что мы что-то изучаем истинное. Потому что есть много за экраном, потому что здесь вовлекаются другие клеточные механизмы, которые мы не можем в ширпотребсоюза использовать.
Вот, ну, то есть, насколько еще все-таки релевантны, простите, те исследования, которые есть, потому что даже вчера Департамент здравоохранения Москвы говорил, когда, значит, патологоанатомы исследовали тела людей, умерших от вот именно нетипичной, ну, в смысле, вот этой коронавирусной пневмонии, оказалось, что если даже у них тест был неправильный, ой, в смысле, отрицательный, но были признаки именно коронавирусной пневмонии, это о чем говорит? О том, что все-таки методы исследования пока что несовершенны. Вдруг неправильно взяли, я не знаю, анализ, еще
да,
что-то.
Нет, это не то. Дело в том, что вирус не дается на 100% выявить. Вот я просто много статей пишу, много, вот, допустим, исследований, потому что сейчас я еще планирую дальше. Что пишут? Если взять у одного и того же человека, который заболел коронавирус, то мы найдем, допустим, вот этот вирус, мы можем найти его в ротоглотке, то есть в верхней дыхательной пути,
да,
а можно найти в моче. Дальше. У другого мы можем найти, допустим, в другом месте. Можно найти в кале и можно найти в слюне. Сказать, что вот это ПЦР, который берется, дают 100%, нет. Потому что нельзя. Показано, что взято из различных органов, допустим, называется жидкости, из разных, то никто не дает на 100% выявляет этот вирус. Хотя человек болел вот этим вирусом. Самый большой диагностический центр имеет, когда берется из биоптата. Но мы не можем каждого взять, допустим, кусочек ткани, допустим, из бронхи. Почему? Угу. Потому что это совсем другая процедура. Поэтому это анализ еще ничего не означает. Может быть, почему говорим, обратим внимание, что если даже ты находишь анализы ПЦР, допустим, что это вирус, а у человека уже матовое стекло 100%, можно ставить диагноз. Другое дело, то же самое смотрим по поражению других органов. Человек берет анализ, ничего нету, а у него уже теряет нюх, дискомфорт и так далее. Клиника развивается. Тоже можно ставить диагноз, потому что здесь много еще предстоит определить, что, какой анализ является самый достоверный, понятно, является у 100%, который тот болеет. Вот в чем.
Спасибо большое, Михаил Петрович. Да, спасибо большое, Михаил Петрович. Михаил Костинов был с нами на связи. Он руководитель лаборатории вакцины профилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний и вакцины сывороток имени Мечникова, профессор, доктор медицинских наук. Посмотрим, к чему приведет вот это исследование и что оно покажет. Потому что в трех регионах, Тюмени, Хабаровском крае и Санкт-Петербурге, в Москве параллельно эти исследования ведутся, будут проводить исследования популяционного иммунитета COVID-19. Много групп, начиная от годовалых детей, заканчивая людьми преклонного возраста. Нам пора двигаться дальше.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Глава магазинов «Сэл» рассказал о действующем на нервы Роспотребнадзоре. Ведомство, как мы помним, обещало не штрафовать ритейлера за нарушение норм безопасности, но сотрудники службы, цитирую, ходят и действуют на нервы персоналу. Поделился как раз глава вот этой Melon Fashion Group Михаил Уржумцев с РБК. Требования на бизнес не влияют. В принципе, об этом тоже говорят. Мы помним, что представители вице-премьера Андрея Балаусова говорили, что штрафовать, да, не будут за несоблюдение каких-то рекомендаций, причем не требования, именно рекомендации Роспотребнадзора. Но в случае, если очаг будет выявлен, то на карантин закроют все предприятие. И вот Уржумцев говорит, что не такие затраты, чтобы не соблюдать рекомендации. Все у нас в стране ходят в масках, перчатках. Все разметки есть, экраны есть. Работающий магазин лучше, чем неработающий. Уржумцев говорит, что в текущих условиях показатели продаж гораздо хуже, чем, например, в регионах. Именно показатели продаж в Москве. Но при этом есть, конечно, у бизнесменов претензии именно к Роспотребнадзору. А вот почему, тоже вопрос. Александра Акимова на связи с нами, эксперт комитета по защите в судебных спорах и процедурах банкротства Московского городского отделения «Опора России». Александра, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, обоснованы ли претензии, да, бизнеса к Роспотребнадзору? И все-таки с чем они заключаются? Непонятные правила или что?
Скорее всего, это, конечно, связано с тем, что, да, действительно, правила игры, они, по сути, до сих пор не определены. Были даны определенные рекомендации, которые необходимо соблюдать, но при всем при этом какого-то спецрегламента по порядку проведения проверок именно в этих условиях, а не в тех, которые существовали ранее, их глубина, их периодичность, права и обязанности в этой ситуации сторон, где мы можем считать существенным нарушение, а где-то, может быть, что-то мы можем считать несущественным, естественно, это добавляет определенной нервозности, когда постоянно, внезапно приходят какие-то проверяющие, с учетом того, что ситуация до этого уже была такая неприятная, бизнес сейчас находится в не совсем комфортных условиях, потому что непонятно, что будет дальше в плане развития и, скажем так, дополнительных каких-то экономических выгод, будут они или не будут. Естественно, это добавляет вот непонимание, соответственно, со стороны, причем, я думаю, обеих сторон, конечно.
Скажите, пожалуйста, Александра, ну ведь понятно, бизнесмены тоже, им нужно работать, это понятно. Сам господин Уржумцев говорит, это недорого, может быть, даже некоторые там закупают, насколько я знаю, некоторые продуктовые сети закупают маски, перчатки, предлагают их посетителям, если вдруг кто-то забудет. Здесь другой разговор. У вас есть ответ на вопрос, почему у Роспотребнадзора именно рекомендации, а не требования, например? Потому что очевидно совершенно, что есть закон, который регламентирует поведение, там, порядок и так далее и тому подобное. И если ты нарушаешь, к тебе приходят, штрафуют, выносят представление и так далее. Почему здесь не так? Потому что до конца все не знают, а что все-таки сработает и что защитит. Я вспоминаю историю с шахматной рассадкой в самолетах, к чему призывал Роспотреб, а потом отменили, потому что иммунологи сказали, а система замкнутой вентиляции, какая разница, сидят люди через ряд или вместе?
Да, возможно, конечно, здесь и это имеет значение, что действительно, опять-таки, непонятно, что сработает, и рекомендации в этом случае, ну, на мой взгляд, всегда можно более оперативно поправить, что если появляются какие-то новые обстоятельства и нюансы, связанные именно с эпидемиологическими требованиями, появляются какие-то новые исследования на этот счет, то можно быстренько взять и эти рекомендации переписать, сказать, ой, вот это вот мы пункт убираем, а вот этот вот мы, соответственно, добавляем. Ну, естественно, рекомендации, они якобы не носят вот этот обязательный характер, и поэтому вроде как может быть какой-то, знаете, такой психологический нюанс, что вроде как вы можете соблюдать, но можете и не можете соблюдать. Но при всем при этом, опять-таки, вопрос вот штрафов, вопрос периодичности, глубины исследования, он остается до сих пор открытым.
Скажите, пожалуйста, Александра, объективно у бизнеса какие сложности с выполнением рекомендаций Роспотребнадзора есть и каких-то конкретных?
Ну, тут все, конечно, зависит еще от сферы бизнеса, потому что мы помним, да, что эти рекомендации были разработаны для различных отраслей, для общепита, для непродовольственных магазинов и там для других сфер. Поэтому в каждой сфере есть свои проблемы. Ну, тут вопрос, например, если мы говорим про непродовольственные магазины, то есть, ну, там те же самые магазины одежды, вопрос с примерочными, вопрос с дезинфекцией, соответственно, товаров, то есть вещей, которые там люди поперемерили, как это все производить, с отнесением расходов, как с налоговой точки зрения все это учитывать. Да, там были дополнительные разъяснения налоговых органов с этой стороны, но в общем и целом, конечно, все, что связано с разметками, то есть с такими какими-то техническими преградами, я думаю, что, безусловно, это снижает привлекательность, скажем так, посещение магазинов в офлайне для посетителей. Естественно, вопрос в первую очередь здесь возникает окупаемости всей этой истории. Поэтому в целом вопрос заключается в том, что при соблюдении всех вот этих мер, наверное, посетители себя чувствуют не очень комфортно, и таким образом убыточность получается.
Александра, еще вопрос такой. Когда вводились только правила самоизоляции, очень строго за этим следили, ну, например, городские власти, и даже были случаи, там, довольно серьезные штрафы были для самих предприятий, которые там допускают, что люди, покупатели друг другу дышат в затылок, не соблюдают дистанции, или в безмасок ходят сами продавцы, например. Вот есть у вас какая-то статистика, обжаловали ли такие штрафы, продолжают ли их выписывать или нет?
Ну, пока такой статистики у меня нету, потому что, в принципе, по поводу обжалования у нас же суды, если мы говорим про судебный порядок, в этот период особо-то не работали, поэтому говорить о том, что мы можем сделать какую-то выборку, действительно отражающую ситуацию, мы не можем, то есть мы ожидаем это в ближайшее время. В целом, на практике я сталкивалась однажды только со штрафом, это была Московская область, когда приходили, проверяли, выписали действительно крупный штраф. Но, насколько я знаю, в административном порядке, путем, скажем так, написания жалобы, этот вопрос удалось регулировать. Поэтому как все это было на самом деле, каковы масштабы бедствия за этот период, мы, я думаю, узнаем чуть-чуть позже.
У вас есть хотя бы статистика, сколько бизнесов вот сейчас по мере снятия вот этих ограничений не смогли выйти? Как бы, ну вот, бизнес закрылся в Москве.
Ну, по моим, как бы, ощущениям, клиентам, наверное, это в районе 15-20%. В СМИ разных приводится различная статистика на этот счет, в том числе по фитнес-центрам, да, где там до 40-50%, каждый третий фитнес-зал, например, не сможет открыться. Поэтому, конечно, определенная убыль, скажем так, удельных единиц в этом вопросе, она будет ощущаться, конечно.
Ну, то есть не смогли открыться не потому, что не могут выполнить правила Роспотребнадзора, а просто, ну, обанкротились фактически.
Ну, по сути, да. То есть они просто не имеют возможности, да.
Спасибо большое, Александра. Александра Акимова была с нами на связи, эксперт комитета по защите в судебных спорах и процедурах банкротства Московского городского отделения «Опора России». Здесь любопытная новость была от Роспотребнадзора, который выступил против обработки тротуара дезинфицирующими растворами, назвал ее бессмысленной. В ведомстве уточнили, что в некоторых случаях чистка дезинфекторами, особенно аэрозолями, в качестве профилактики от COVID-19 вообще вредна. А на протяжении нескольких месяцев мы с вами наблюдали, как дезинфицировали вот этими растворами тротуара, в частности. Ну, правила меняются, потому что, действительно, как сказала госпожа Акимова, еще точно непонятно, а что же сработает во благо. Давайте новости послушаем, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35 в столице. Мы с вами продолжаем. Начнем с того, что социологи подсчитали, в каком возрасте у жителей России появляется финансовая независимость. И вот, например, говорят, что жители Воронежа в 26 лет, кто-то в другом возрасте. Но при этом родители продолжают помогать. И тема номер два. Будем разбираться с тем, что в МИДе допустили возможность выкупа памятника маршалу Коневу у Чехии. Продолжается эта битва. И важно здесь, конечно, понять, а что значим это? Чтобы он остался там, то есть убедить чехов, или все-таки забрать и привезти сюда? Но если мы будем забирать или выкупать памятники, сколько памятников нам могут предложить, например, выкупить от тех же самых памятников Ленина. Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК бот. Давайте через отбивку как раз к нашей теме первой.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, Сбербанк страхования жизни выяснил, исследование провел накануне Дня России по поводу чего? По поводу как раз независимости. Независимости финансовой имеется в виду. Жители Воронежа достигают финансовой независимости в 26 лет. На оценку возраста влияют два фактора. Возраст и уровень их благосостояния. В ходе опроса респондентов просили ответить на вопрос, с какого возраста, по вашему мнению, люди в нашей стране, как правило, становятся финансово независимыми. По данным исследования, чем меньше возраст респондентов, тем оптимистичнее оценка. Так, люди до 30 полагают, что материальная независимость наступает в 22, по версии 30-40-летних, в 24, а 40-50-летних в 26. Люди старше 60 считают, что в 27 лет уже финансовая независимость точно должна наступить. Ну, а если говорить об уровне благосостояния, самую раннюю оценку 23 года наиболее состоятельные граждане России дают, и они считают именно, что их дохода достаточно, чтобы купить квартиру или, например, новый дом. 7373948, с вашей точки зрения, когда должна наступать финансовая независимость? И что это такое все-таки? В любом случае, не помогать детям или все-таки просить, наоборот, у них денег? 7373948, это телефон прямого эфира, 7373948. Давайте вас послушаем. Здравствуйте. Дайте, пожалуйста, мне звоночек. Есть у нас от слушателей, я вижу, звонок. Алло, да. Здрасте.
Да. Здрасте. Насколько я себя помню, я независимым стал 23.
А как это у вас получилось? Вы стали работать или что?
Да, конечно. Сразу же, когда устроился на работу, были хорошие такие жирные времена, и я, наверное, с первого же месяца стал абсолютно независимым. То есть отдельное там питание от родителей, сам покупал одежду, ну, то есть абсолютно полностью на 100%. Друзья мои, многие в 22 стали. То есть то же самое, как только устроились на работу, это был где-то 2001-2000 год, все достаточно прилично зарабатывали, тоже независимые стали прям сразу.
Сейчас ваша независимость, она до чего дошла? То есть вы себе квартиру купили сами, машину, содержите родителей, например?
Нет. Ну, в 23 года квартиру, естественно, я не купил. Полностью финансово от них отсоединился. Полностью, вот на 100%. То есть если я там помогали мне на обучение, давали какие-то карманные деньги, когда там было 18-20, то потом полностью как бы все это исчезло. А сейчас я думаю, что на годик все продвигается. Они, во-первых, школьники учатся на год больше. Так. И в связи с магистратурой, они, если раньше там 5 лет учились, 4 года, сейчас в основном многие 6. Я думаю, что сейчас самое раннее, я думаю, 24.
24, да, спасибо большое. Сейчас с нами еще на связи Вячеслав Бобков. Он заведующий лабораторией проблем уровня качественной жизни, Институт социально-экономических проблем народонаселения РАН. Вячеслав Николаевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, от чего все-таки зависит наступление финансовой независимости? Это личное стремление, тогда насколько оно сейчас активно и меняется ли, например, со смены поколений?
Ну, во-первых, надо уточнить само понятие, что вкладывают люди и организаторы опросов в финансовую независимость.
Не просить денег у родителей, видимо.
Понимаете, это вот самое такое элементарное, так сказать, вроде бы просит с пониманием. Если я денег у родителей не прошу, то я финансово независим. Ну, а какой уровень жизни-то я себе обеспечиваю при этом? Я думаю, что вот это главная проблема. Финансовая независимость – это способность удовлетворять основные потребности. Вот. Поэтому, как минимум, надо, так сказать, их удовлетворять не ниже прожиточного минимума, среднедушевого. Значит, у нас где-то около 20 миллионов там, человек, вот не, это те люди, которые имеют доходы ниже прожиточного минимума. Как бы они себя ни считали финансово независимым, просили, не просили, то есть можно, конечно, сводить концы с концами, вот, но при этом это не значит, что ты на самом деле финансово независим. А вот по нашим оценкам этот бюджет, он очень низкий. Реально-то, так сказать, основные потребности можно удовлетворять, если имеешь душевые доходы примерно в 3 раза выше этого прожиточного минимума. Ну, примерно там 33-35 тысяч рублей в среднем по Российской Федерации.
Это при наличии уже жилья или все-таки душевой, просто такая сумма?
Это при наличии жилья. Душевой доход. 35, нет, вот смотрите. Этот доход 35 примерно тысяч, он позволяет арендовать жилье.
Так.
Арендовать жилье. Ну, то есть в какой-то мере это, так сказать, можно считать, что жилищная проблема вы можете решить. Уже решена она у вас. Ну, то есть, ну, сейчас ведь жизнь какая? Значит, у нас она становится примерно такая, как и на Западе. Там же не имеют очень часто люди жилья, собственности. Нет такой, так сказать,
они впадают в зависимости от банков. Только-только
освобождаются в зависимости от родителей. Они арендуют. Арендуют, и в зависимости от того, как они живут, они арендуют жилье лучшего качества или худшего качества, переезжают там, по мере смены работы там, и так далее, и так далее. Поэтому вот если говорить о финансовой независимости с точки зрения способности удовлетворять основные потребности, то это, конечно, так сказать, вот независимость, связанная с вот доходами не ниже, как мы его называем, социально приемлемого потребительского бюджета. В среднем по России это примерно 35 тысяч рублей. Теперь возраст, вторая проблема. Ну, конечно, это связано с завершением образования, естественно. Вот. Ну и прежде всего, наверное, это все-таки профессионального образования. Но это, так сказать, среднее профессиональное, это там порядка 20 лет, высшее, так сказать, это 22-23. Но еще одна особенность у нас в России такая, она по всему миру, что вот первое место работы стабильно. Люди ищут довольно долго, молодежь.
Так.
Поэтому проходит примерно, так сказать, вот 2 года, как в среднем вот у нас в стране. Если сразу не устроился, то потом в течение 2 лет либо, так сказать, проходит стадию безработного, стадию самозанятого, стадию, так сказать, временной занятости. И вот как бы они, люди находят, так сказать, вот эту вот удовлетворяющую их стабильную работу. Примерно вот те, кто сразу не устроился, таких примерно половина, кто сразу не устроился, но устраивающих работу, они примерно еще эта половина еще мыкается. Поэтому где-то вот, значит, порядка, так сказать, 24, 25, 26 лет. Вот, ну, так примерно они и говорят. Есть вопрос в том, опять же, вернуться надо к проблеме доходов. Какими доходами
Вячеслав
они
Николаевич,
удовлетворяются?
Есть такая крамола сейчас, что, мол, каждое следующее поколение, оно более какое-то инфантилизированное. Вот слушатель нам даже позвонил, он говорит, что сейчас все на годик сдвигается, потому что, ну, учится дольше, потому что там 4-й класс ну, есть, да, например, да, потом университет и так далее. Но все-таки можно проследить тенденцию, что со сменой поколений люди, например, раньше стремятся к этой независимости, ее достигают, или наоборот, абсолютно нормально там в 35-40 жить с родителями, и ни к чему особенно не стремиться в этом плане, как бы отделиться от них.
Я думаю, что все-таки жизнь, она как бы рынок зовут, правила капитализма, будем так говорить, которые у нас в стране, рыночной экономики, если более мягко сказать, да, они примерно, так сказать, делают модель жизни во всем мире, вот у молодежи, примерно одинаковой. Ну, то есть смысл этой модели стоит в том, что, конечно, люди стараются как можно быстрее начать сами так сказать, как бы опираться на свои собственные силы в своей жизни, зарабатывать. Но как раз возможности-то для этого, они отодвигаются. Поэтому люди сдвигают и браки, и создание семьи, эти вот более поздние браки. То есть вот возможности начать жить так, чтобы иметь жилье или хотя бы платить за него арендную плату.
Да.
Вот, и, так сказать, получать такие доходы, которые позволяют не лезть в карман к родителям, как минимум, да, или к другим каким-то родственникам. Они, конечно, так сказать, делают вот этот вот возраст, он при наличии стремления к более ранней независимости, одновременно действует другая тенденция, когда обеспечить реальную независимость становится сложнее.
Спасибо большое, Вячеслав Николаевич. Вячеслав Бавков был с нами на связи, зав. Лаборатории проблем уровня и качества жизни, Институт социально-экономических проблем народа населения РАН. 7373948, еще несколько ваших аргументов я готова принять. Сергей пишет, 16 лет отправили в военное училище, и все. Ну, понимаете, Сергей, там у вас все-таки государственное питание, и у вас там, что там, государственное... Вы вообще на соцобеспечении, да, на гособеспечении в том находитесь еще долгое время. В данном случае речь идет о том, что вот вы вышли, и вы можете так зарабатывать, чтобы действительно и еду себе покупать, одежду себе покупать, и, не знаю, девушку в ресторан сводить, квартиру заиметь, например. Пока учебу не закончить, надо спонсировать, говорит Григорий из СПБ. Ну, не знаю, не все с этим согласны. Я, например, как человек, который учился на вечерке, я в 17 лет поступила в университет, и в 17 примерно с половиной уже где-то там пошла работать. Вот, и, в общем-то, как бы, ну, и все, потому что было, ну, довольно-таки хотелось просто идти работать, хотелось действительно этой независимости. Стал независим от родителей попал в зависимость от банка и работодателя, говорит Панк 13, вся жизнь такая, понимаете. Алексей Морозов, какой смысл делить данную статистику по регионам? Сейчас начнут звонить. Молодцы, независимые. Никто не скажет про себя, что на мамкины деньги ты жил, вечно недовольный Алексей Морозов. Нет, есть люди, которые живут не на мамкины деньги, например, а на женины деньги, то есть на деньги жены. И такие люди тоже существуют. Называются они альфонсы, к примеру. Вот. 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте конкретно про вашу финансовую независимость, когда она у вас наступила и при каких обстоятельствах. И самое главное, как вы, например, это в своих детях воспитываете. Или же вы говорите, я тебе буду всегда помогать деньгами и так далее. Главное, учись, там, получай диплом и так далее. 7373-948, я слушаю вас. Есть кто у нас? Да, есть. Здравствуйте, слушаю. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, вот я... Когда вас слышу, я стараюсь послушать вашу передачу.
Прекрасно,
так. Напомните, как вас зовут и фамилия, чтобы люди тоже
знали. Как люди, спасибо большое. Вот видите, как в зависимости человека от моей программы, они знают, как меня зовут. Евгения Волгина меня зовут, если что. 7373-948, это телефон прямого эфира. Финансовая независимость, товарищи. Когда и при каких обстоятельствах, да, слушаю вас, должна наступать. Алло, здрасте. Есть кто живой?
Алло, да, Евгения, здравствуйте. Костя из Митина вас беспокоит.
Да, Костя, слушаю вас, да.
Ну, смотрите, так. Меня родители выселили, значит, в... Ну, там, почти 19 лет мне было. И так. Мы с моей девушкой, которая сейчас вот у меня уже жена, у нас 20 лет скоро будет совместного проживания. Вот, и мы с ней начали жить вместе. Независимость у нас появилась где-то через год после того, как мы начали жить отдельно. Уже так, ну, начали более-менее зарабатывать на продукты нам родители. Ну, первый год они нам просто продукты покупали, грубо говоря, потому что они приезжали и говорили, а чего у вас мышь повесилась? Вот. Потом мы более-менее сами уже начали что-то там зарабатывать, начали холодильник забивать. Но вообще вот полная самостоятельность где-то вот лет в 25-26, когда ушли в бизнес, ну, то есть свою фирму организовали, начали зарабатывать нормальные деньги, вот тогда вот полная независимость. Сейчас там приеду к маме, она мне там, ну, всучит 1000-1500, вот, потом я ей там что-нибудь куплю хорошенькое, ну, вот так вот.
Поняла, спасибо, да, принято, Костя. Так, в 9 классе дворником на стоянке работать, говорит Григорий из СПБ, в смысле работать надо или что? Крел, а я в 37 живу с мамой, потому что социофобия сильная. А при чем тут социофобия, Крел, скажите, пожалуйста, в смысле, вы же можете, ну, работать, в смысле, жить отдельно вообще, вот. Но, с другой стороны, социофобия, вы работать не можете пойти, и таким образом, что мама еще вас содержит? Или почему? Объясните, пожалуйста. Так, 7373-948, слушаем вас, здравствуйте. При каких обстоятельствах вы стали финансово независимыми и когда? Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Михаил, Москва.
Да, Михаил, слушаю вас.
Уехал, поступил в Москву в институт.
Так.
Папа мне, приехав в командировку, положил 50 рублей на сберкнижку. Это был 85-й
год. Это какой год был? А,
85-й. Соответственно, чего, 1 сентября занятия начались. В конце октября я пошел на полставки лаборантом на кафедру в институте. Вот до сих пор там работаю. Не знаю зачем, но работаю. То есть, соответственно, стипендия 40 рублей, 40 рублей этот самый зарплата полставки. потом армия, потом вернулся, восстановился на работе. Еще начали ходить по выходным на хладокомбинат выгружать вагоны. И в результате получалось 88-89 год. Зарплата инженера где-то 125 рублей в месяц я зарабатывал.
Ну ничего, но выкрутились.
Но по идее, вот 85-й год в 17 лет, то есть папина 50 рублей, заначка так, по-моему, до сих пор на той сберкнижке и лежат.
А вы сходите, посмотрите, что там.
Не, она у меня лежит, и я как бы знаю, чего там это самое, я про книжку. Но, соответственно, это и так на самом деле многие, особенно те, кто уезжал от родителей, ну понятно, что они помогали, то есть ехали куда-то поступать, все, родители как-то помогали, вот. Но, конечно, в те времена гораздо быстрее финансовая, в том числе самостоятельность, людям приходила, нежели сейчас. Сейчас есть возможность долго, так сказать, не слезать с родительской шеи и существовать вполне себе комфортно.
Спасибо большое. Да, принято. Но, с другой стороны, мне кажется, это чисто психологически есть такое. Дети хотят отделиться от своих родителей. Вот. Это родители очень часто не хотят отпускать своих детей. А дети-то готовы. И мне кажется, это нужно стимулировать. Чем раньше, тем лучше. Потому что если, например, девочке всю жизнь там папа с мамой, все самое лучшее, папа самый прекрасный на свете и так далее, и, например, он ее там отдает замуж и так далее, и там она тоже, значит, живет при этом богатым мужа, а вдруг что происходит, понимаете, в чем дело? Вдруг что? Вдруг она остается одна, еще, не дай бог, с ребенком. И как тогда? И как, например, в 30 обрести финансовую независимость? Это очень сложно сделать, потому что мое действительно глубокое убеждение, что финансовая независимость, чем раньше, тем лучше. Правая фабрика Твикс, так подписывается слушатель. В школьном возрасте отец стимулировал хорошую учебу финансово. Можно было брать деньгами, можно было векселями, внутрисемейными деньгами, можно было накопить векселей на покупку и потом поменять. Независимость настала где-то в 25-26, на работе закрепился, пустил там корни. Родителям сейчас помогаю, приятно о них заботиться. И Григорий из СПб работал дворником на стоянке. В 15 лет родители отправились на дачу, а квартиру оставили мне. Ну, видите, какие истории успеха обретения финансовой независимости существует. Нам с вами нужно двигаться дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Продолжается битва у памятника маршалу Коневу, или при памятнике, наверное, так правильнее сказать. В МИДе допустили возможность выкупа памятника маршалу Коневу у Чехии. По словам первого замминистра иностранных дел Владимира Титова, это рассматривается как крайняя мера. Дипломат отметил, что Москва считает, что Прага нарушила положение договора о дружественных отношениях и сотрудничестве между Россией и Чехией от 1993 года. 21-я статья документа обязывает стороны обеспечивать сохранение, уход и доступ к воинским памятникам. Решение властей района Прага-6 о том, что после демонтажа, по сути, упрятать его в каком-то депозитарии с последующим размещением в несуществующем музее, считаем глумлением над памятью об освободителях Праги, сказал Титов. Памятник Ивану Коневу демонтировали в начале апреля. Скульптуру решили перенести в музей истории 20 века. Монумент был там установлен в 70-80-х годах. Юрий Никифоров на связи с нами, зав. Научным сектором Российского военно-исторического общества. Юрий Александрович, я вас приветствую. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Юрий Александрович, скажите, а что все-таки важнее, чтобы остался там и надо убедить чехов как-то, или все-таки забрать и привезти сюда?
Я думаю, что если бы была возможность убедить чешскую сторону не сносить памятник, оставить его на месте или сейчас восстановить, то это было бы уже сделано. То есть, конечно, главное сейчас не допустить, чтобы он остался в каком-то очередном музее советской оккупации, и это значит, что, скорее всего, целесообразно уже думать о том, как перевести его в Россию и установить на подобающем памятнику месте.
Смотрите, у нас есть музеон, где разные памятники обретаются. Если, например, такой же музеон будет в Праге, какая разница между нашим музеоном, где у нас там памятники, и между музеоном условным, да, который в Чехии, в Праге?
Ну, понимаете, все-таки по отношению к Ивану Коневу в нашей стране такое, что ни о каком музеоне речи быть не может. Это всегда какое-то пространство, где находятся монументы, ставшие предметом вандализма. Понимаете? И особой разницы нет. Какие-то монументы, находящиеся сейчас в нашем музеоне, они вполне могут быть восстановлены, водружены на своих местах, в том случае, если отношение российского общества к конкретным там людям, историческим деятелям изменится относительно того, что было в период перестройки или в 90-е годы, когда очень многие монументы были демонтированы без достаточных каких-то оснований, по сути. И так. Вот интересно здесь сравнить с Соединенными Штатами Америки, у них тоже сносят монументы. Я считаю, что Россия-то как раз в данном случае проводит намного более зрелую, более ответственную, взрослую политику. Мы не любим сносить памятники, мы любим, когда они у нас стоят и разным эпохам, любим устанавливать их, да, то есть вот этот вот вариант.
Но памятники-то и здесь тоже сносили, не так далеко от нашей студии тоже да. Было такое, и, в общем-то, ну, что
было, теперь? Но Юрий вот Александр... этот период закончился, и слава богу.
Юрий Александрович, здесь другой момент, смотрите, допустим, как крайняя мера выкупить, предложить каких-то денег за этот памятник, а другие страны, например, бывшего соцлагеря или же бывшие страны Советского Союза, республики скажут, да забирайте, вон сколько на Украине, сколько Лениных, это так мы всех должны, что ли, будем выкупить тогда?
Понимаете, все-таки речь идет в данном конкретном случае о нашем отношении к Великой Отечественной войне. Ленин – это совсем другая история. И
я к примеру. Ленина, я к примеру, это все равно часть нашей истории.
Памятниками даже и не являются. Это просто некие символические изваяния. Они везде были натыканы по всему Советскому Союзу. А здесь памятник, который символизирует ведь не просто в глазах европейского даже социума, не только же в глазах России, а символизирует... 9 мая, освобождение Европы в целом от нацизма. Когда они его демонтировали, они, по сути, плюнули в приговор Нюрнбергского трибунала. Вот что они сделали. Это по смыслу, по своему символическому значению, демонтаж советских памятников тем, кто освобождал Европу от нацизма, тем, кто погиб при освобождении Европы. Это все делегитимация приговора Нюрнбергского трибунала, как будто бы несправедливым был этот приговор. Вот что они неявно внушают.
Но это вы так трактуете, Юрий Александрович, подождите. Ну, это же вы, потому что про Конева можно сказать. У него за плечами Вяземская катастрофа 41-го года. Ну, разгром Западного фронта, там до 700 тысяч безвозвратных потерь. Ржевская история тоже на нем была. Ну, как бы здесь, ну... Не знаю, здесь просто надо брать за основу, понимаете, в чем дело?
У каждого военачальника во время такой страшной войны были и победы, и поражения. Но памятник в Праге был поставлен самими же чехами, пражанами, самими. Это не СССР навязал им этот памятник в центре города. А это они его поставили, потому что они прекрасно понимали, когда пражская операция Красной Армии, освобождение Чехословакии, было совершено войсками под командованием Конева, то это позволило чехам избежать огромных жертв, потому что отступающие войска, пусть уже капитулирующие Германии, вскоре она капитулировала, да, или одновременно это все происходит практически. Они же, им нечего было уже терять, они были готовы на все, чтобы беспрепятственно уйти в зону оккупации западных союзников, и при этом убить столько народу, сколько им бы попалось под руку, понимаете? Когда Красная Армия освободила Прагу, люди понимали вот этот великий смысл, что кровопролитие остановлено, все, больше не будет войны, никто стрелять не будет здесь. И благодарность это и общее понимание того, что происходило в 45-м году, оно, к сожалению, исчезло, утрачено в чехословацком, в чешском социуме к нынешнему времени. Об этом можно только сожалеть. Но нам-то менять свои оценки не приходится в этих вопросах?
Нам не приходится. Но тогда что, выкупать? Собирать денег, выкупать или что?
Я и здесь думаю, куда-то что да, ставить? Конечно, и дело не в деньгах. Выкупать, наверное, смысла нет, потому что это действительно это выглядит как просто экономический какой-то шантаж. Хотя это уже совсем крайняя мера. Но я думаю, у Российской Федерации достаточно... авторитета на международной арене, чтобы убедить чешское руководство, что они должны его просто отдать Российской Федерации и все.
Все-таки отдать. Его нам. Так, отдать этот памятник. И поставить его куда?
Его, забрать его нужно, видимо, если усилий для того, чтобы восстановить памятник, поставить его на прежнее место, Понятно. Недостаточно.
А спасибо большое, поставить? Юрий Александрович.
Это нужно посоветоваться. Посоветоваться с теми, кто с городами, с людьми.
Главное, чтобы не музеон, а то получится неловко. Там музей, тут музей. Юрий Александрович, спасибо вам большое, а то у нас информационный выпуск уже. Юрий Никифоров был с нами на связи, зав. Научным сектором Российского военно-исторического общества. Информационный канал на этом завершен. Далее что? Новости, потом умные парни.